Привет! Это разбор книги под номером 204 «Литературный марафон. Как написать книгу за 30 дней». В этом выпуске тебя ждет 9 выводов, но сначала давай маленькое предусловие. Во-первых, я не хочу тратить твое время зря, если ты никогда не думал о написании книги, тебе это вообще не интересно и вообще фу-фу-фу. Это, наверное, будет касаться только тех людей, которые где-то глубоко внутри себя чувствовали, что когда-нибудь придет то самое время, и я выдам этому миру роман, детектив, фантастику или что-то там хотел написать. Если это тебя касается, welcome. Я не преувеличиваю, все 9 выводов замечательны. Они тронули меня глубоко в голову, не в сердце, а в голову. Вот прям, знаешь, если бы пальцем тыкнуть в мозг и... Я просто прозрел, вот так могу сказать. Может быть, потому что это для меня совершенно новая тема, и я прям эту информацию впитывал как губка. Типа, вау, так что можно было, так и вот какой ответ. И второй момент. У этой книги, судя по названию, была одна единственная цель. Дать импульс читателю написать книгу. Что я, собственно, и сделал. Эту книгу я купил, наверное, 2 года назад. И я еще не понял на тот момент, зачем я, блин, ее купил, потому что тогда мне было откровенно страшно писать что-то. У меня во мне сидели эти тараканы, которые тоже обладали голосами, типа, да ты че, ты еще пиздюк, зачем тебе это писать, кто ты такой и так далее. Ну, в общем, все эти тараканы имеют место быть. И, кстати, ответ на этот вопрос, запрос, я бы даже сказал, есть в этих выводах. В общем, я запросил эту книгу, и вот пришел момент, когда я решил, что пора. Пора это сделать. И 9 выводов. Итак, переходим к выводу номер 1. Зрелость переоценивается. Прежде чем я погрузился в атмосферу NaNoWriMo, это, собственно, называется литературный марафон, так, ну, чтобы было понятно, я полагал, что должен как можно дольше удерживаться от стремления сочинять. Я собирался до последнего воздерживаться от любых попыток создать роман в надежде, что когда стану старше и мудрее, писательское озарение нагрянет ко мне само. Если бы вы мне посчастливилось выполнить этот план, то озарение пришло бы ко мне лет в 90. И тогда... Совершенно созревший, я бы продиктовал все сделки свой нетленный шедевр, достойный Нобелевской премии. А ей осталось бы лишь выбрать подходящее издательство. Но поскольку уже в 26 лет мне удалось написать небезнадежный роман, я понял, в писательстве лучше рано, чем поздно. Каждый период жизни человека, как я убедился, исполнен своей страстью, необходимостью делать выбор, а это прекрасно подходит для отражения в романе. Книги, которые я сочинял в 20 с небольшим, отличаются от написанных мной после 30. А если последние не будут подходить на мои творения, созданные в 60 и старше, что еще можно сказать, чтобы убедить начать писать прямо сейчас? Вступая в новый возраст, вы можете написать новый роман. А потенциально великая книга, которую вы могли бы написать до того, так и останется в замыслах. Как же неудобно, блин, на самом деле, тезисно читать по книге, по бумажному формату, потому что я привык к электронке, слишком все много текста. Я читаю, и размер букв у меня как в букваре в электронной книге. Ну да ладно. Еще раз, этот вывод, наверное, должен... прогреметь как гром среди ясного неба, особенно для тех, кто не уверен, что вот именно сейчас их возраст дает разрешение на то, чтобы написать книгу. Мне 28, и можно тоже бить себя в грудь и говорить, да я же молодой, что у меня, где опыт-то за плечами? На самом деле он есть, но этого недостаточно, кажется. Вот в 35 или в 45 тогда-то молоко на усах подсохнет, и можно уже пофилософствовать, но нет. Еще раз автор говорит, что лучшее подходящее время для написания книги – это все-таки раньше, чем позже. Ну и к тому же у меня есть наглядный пример. У моей жены есть дедушка, ему 86 лет, и он пишет мемуары. Вот именно мемуары. Он их пишет, я не знаю, наверное, лет 500 уже. И, ну, когда он стал старым. Я даже боюсь представить, что там находится. Понимаешь, да? Еще раз, лучше раньше. Вывод номер 2. Он тоже ключевой. Занятость благотворно сказывается на книге. Возможно, вы слышали такую поговорку. Если хотите, чтобы дело было сделано, поручите его занятому человеку. Оказывается, это исключительно верно, если дело касается сочинения романов. Дело вот в чем. Какой бы привлекательной ни казалась идея отпуска, полностью посвященного творчеству, бесконечное сидение над романом лишь вредит производительности. Я задумался об этом после первого NaNoWriMo и убедился после второго сезона, когда, ободренный двумя относительно успешными романами, решил, что от списка мировых бестселлеров меня отделяет лишь 3 месяца непрерывного писательства. Пришлось полгода копить деньги, чтобы иметь возможность на 3 месяца отказаться от всех обязательств и с головой погрузиться в жизнь профессионального романиста. Все шло наперекосяк, едва ли не с самого начала. Поскольку кроме писательства мне было совершенно нечем заняться, я стал делать все, что угодно, только не это. Закончил все необходимые дела, перестирал все, что было в доме, вымыл ванну, затем настало время менее насущных дел. Их я тоже закончил. Еще раз помыл ванну. Была построена и почти установлена сложная система HabitRail, призванная помочь местным белкам перемещаться от дерева к дереву. Но тут вмешался местный комитет защиты животных и так далее. Нарастающее чувство вины из-за того, что я так и не приступил к написанию романа, заставляло каждый день отказываться от вечерних встреч с друзьями. Я давал себе слово остаться дома и хоть что-то написать. Но приходил вечер, и я опять занимался HabitRail. Через 3 месяца я впал в депрессию. Мои друзья беспокоились за меня, а белки упорно продолжали неуклюже прыгать с ветки на ветку. Эксперимент по непрерывной работе над романом обернулся катастрофой. Мораль всей истории такова. Черновик лучше всего пишется тогда, когда у человека и без того куча дел. Если в вашем списке 1 000 000 дел, добавьте к ним 1 001. В этом нет ничего страшного. Напротив, если вам нечем заняться, то вылезти из постели раньше 2 часов дня и привести себя в порядок – это такой адский труд, что даже подумать страшно. Как заметил Исаак Ньютон, движущиеся объекты стремятся продолжать движение. Когда вы создаете черновик, занятость – это ключ к успеху. Сначала она может вызывать панику, но назначение ежедневных часов писательства, в течение которых вас будет отвлекать текущие дела, семья и другие факторы, пойдет вам только на пользу. Отчасти это связано с тем, что лихорадочный темп заставит вас быстрее печатать. Но главное в другом. Посреди жизненного хаоса время, выделенное на создание книги, будет казаться скорее отдыхом, чем обязанностью. Это небольшие психологические изменения, но именно такие мелочи меняют наше представление о мире. Блин, долгий вывод, но что он тебе дал? Пожалуй, четкий, правильный ответ. У нас же у всех нет времени. Ну, точнее, его недостаточно. А это еще и стресс. Как вообще писать книгу? Где же время-то найти? Кстати, по себе я заметил, что у меня на одну главу выходит, наверное, 1.5 часа. 1.5-2 часа, когда я пишу 1 главу. Я же точно так же сталкивался с этим вопросом. Где я, блин, возьму время? И первый раз я даже попробовал писать рано утром. То есть я проснулся в 6 утра, полностью поменял свою рутину. Ну, у меня есть принцип действия, что я делаю сначала, что я делаю потом. И я вклинил в эту рутину сначала писательство. У меня ничего не получилось, вообще ничего. Просто потому, что у меня, оказывается, есть такая привычка, когда я интенсивно думаю, работаю, я выпиваю литрами чай. А выпивать литрами чай на голодный желудок – это, ну, так себе, по-моему. Так что я потом перекроил свою рутину, внес изменения и теперь пишу где-то в 10 утра. С 10 вот до 11:30, до 12 я пишу. То есть я выделил именно это время, и мне тоже казалось, что я же сова, творчество позже. Да нет, вот пишется утром отлично. Так что если у тебя нет времени, это не отговорка. Во всяком случае, если ты по-настоящему хочешь что-то написать. Вывод 3. Сюжет приходит сам. С момента первого NaNoWriMo я понял, что можно приступить к роману, просто включив компьютер и начав печатать. Не нужны никакие исследования, полное понимание характеров или планирование сюжета. Просто начать – это уже хорошо. И продолжение работы не требует какого-то исключительного дара романиста. В первый год я начинал без сюжета и героев. И в итоге получился вполне приличный роман с интригой, развитием действий и даже парочкой дополнительных сюжетных линий. И все это с моим воображением размером с горошинку. Если проводить со своими героями достаточно времени, то сюжет приходит сам. Создание романа становится своего рода полетами на трапеции. Нужно слепо верить в то, что ваше воображение и интуиция окажутся в нужном месте, чтобы поймать вас и забросить дальше под купол цирка. Оказывается, воображение всегда хорошо проявляет себя под давлением. Человеческий мозг – это гибкий, надежный и ловкий партнер, который способен извлекать правдоподобные превращения прямо из воздуха и ловить нас, спасая от неизбежного падения и стыда за неудачи. Ключ к созданию романа в понимании того, что вы в самых надежных в мире руках, своих собственных. Убедительнее всего об этом сказал Рэй Брэдбери. Интуиция лучше вас знает, о чем она хочет писать, так что просто отойдите с дороги. Я еще не сказал маленькую предысловие. Параллельно с этой книгой у меня была куплена другая, тоже про писательство. Как писать что-то там, прозу, которой хочется верить, или трехмерную прозу. И вот она задротская. Она задротская до такой степени, что там автор, женщина, говорит, вам нужно придумать таблицы персонажей, нужно расписать каждую характеристику, какие-то отдельные сцены, антураж, и все это в таблицах. И вообще нужно свою комнату превратить в логово Шерлока Холмса с досье. Вот так все должно выглядеть. Меня, пиздюка, это отпугивает. Мне страшно даже представить так усложнять. Поэтому что я, прислушиваясь именно к этому выводу? У меня были наброски сюжета, когда я проходил вдоль океана. Блин, это звучит так романтично. Вдоль океана в Рио-де-Жанейро. Но мне кажется, что это же самый сюжет мне бы пришел в голову, если бы я проходил вдоль речки-вонючки. Правда, просто... Время пришло. Сюжет появился в моей голове, но не с деталями. Он просто у меня, ну знаешь, как какой-то образ появился. Но когда я сажусь каждый день писать, а я на протяжении 13 дней пишу, написал 12 глав. Каждый день я не знаю, о чем писать. Я просто сажусь и такой, блин, что мне делать? Потом я пишу и такой, о, нифига, вот, ого. Просто в голове держу предыдущие главы, чтобы как-то их зацикливать, как-то связывать, чтобы это выглядело органично. Так что каждому свое. Можно досье заклеить всю свою комнату, а можно действовать так. Вывод номер 4. Писательство сулит удивительные награды. В первый же год я понял, что сам процесс создания романа приносит удовольствие. То, что вы становитесь пассивным проводником рассказа, напрягает мозг и делает жизнь чуточку интереснее. Каким бы ни был уровень вашего таланта, написание романов – это хобби, которое приносит большое удовлетворение и почти не ведет к стрессу. После того, как я закончил собственную рукопись, оказалось, что я по-новому могу оценить свои любимые книги. Я перестал принимать текст как данность и начал улавливать множество искусственных деталей и тщательно замаскированных швов. Чтобы понять изнанку любимых книг, полезно попробовать написать что-нибудь самому. Собственная рукопись помогла мне обратить внимание на жанры, которыми раньше не увлекался. Мне стало интересно, как создаются книги разных жанров. Вообще, там еще дальше рассказывается, что и отношение к жизни у тебя меняется. Сейчас в воскресенье я записываю этот подкаст, хотя он выйдет в четверг. Ну, в общем, в субботу мне стало скучно, и я решил один съездить в новый рестик поесть. И там было так много людей, но поскольку у меня в другом подкасте я проповедую привычку «еда без соцсетей», то я пялился в потолок, в стены, в кого угодно, но только не в телефон. И у меня было масса времени, чтобы что-то разглядывать, смотреть. И я прям чувствовал себя таким писателем, потому что мне стало интересно детали. Впереди меня сидел карикатурный мужик с бородой, он похожий на какого-то головореза в черной водолазке. Он был настолько здоровый, что его бицепс был больше, чем моя голова. Я на него смотрел, он было, конечно, неловко, потому что он типа тоже на меня поглядывал, это было странно. Там официанты ходили, что-то подходили ко мне, смотрел, какая еда, смотрел, какой интерьер. То есть я расценивал это как такие сюжетные вехи. Это просто любопытно. Я не знаю, сохранится ли эта способность навсегда. Сейчас глотну, секунду. Но это просто прикольно. То есть это не обременяет. Я не говорю, что я напрягался в этот момент. Просто было интересно. Как будто бы ты придаешь значение. Представь, что ты сидишь в темной комнате всегда. Вот ты ешь в темной комнате. А тут в твоих руках появился фонарик. Ты его наводишь на нужную вещь и такой удивляешься. Ого! Оказывается, лампочка вот такая вот может быть. Или там, оказывается, стулья такие могут быть. Просто любопытно еще раз. Вывод номер 5. Писательский талисман. У Человека-паука есть подтяжки, у Чудо-женщины отклоняющиеся пули-браслеты, у Эрин Олден из Беркли перчатки без пальцев. Это самая дешевая пара черных хлопковых перчаток из магазина Gap, поясняет 12-кратная победительница Нау Врайма. Все пальцы вырезаны неровные, потому что у меня никогда не получалось нормально пользоваться ножницами. Я всегда надеваю их, когда работаю над книгой, когда работа над книгой застопорится. Тогда я начинаю чувствовать себя эдакой писательницей старой школы, живущей в страшной нужде и работающей на холодном чердаке. Перчатки придают мне нужное настроение. Кроме того, это такое тактильное развлечение. Я начинаю рассматривать свои пальцы и непосредственный процесс печатания, а не произношу внутренних монологов, чтобы слова звучали более гладко. Эрин свидетельствует, что раз уж вы собрались провести ближайший месяц вдали от мира, простых смертных, вам тоже нужно надеть что-то необычное, активизирующее ваши способности супергероя. Предметы одежды, которые стимулируют процесс творчества, преследуют несколько целей. Во-первых, они помогут перенести из повседневности в миры, созданные вашим воображением. В реальности вы обычный человек, который ходит на обычную работу, а в вымышленной жизни вы всемогущее божество, способное уничтожить целые города несколькими ударами по клавишам. Про талисманы. Мой талисман просто вековой уже. Я его одевал с 2014 года, когда писал блог во ВКонтакте. Это кепка. Я кепку в повседневной жизни не ношу. А вот во время, когда я собираюсь что-то написать, я беру эту кепку. Она уже воняет, правда, потому что я, блин, голову раз... каждые 3 дня мою. Ну, в общем, я ее одеваю, козырек назад и погружаюсь. А еще у меня есть шишка, которую я похитил с острова Алихон на Байкале. Я ее нюхаю, и в этом тоже есть какая-то романтика. В общем, это своеобразные талисманы. И тебе, как автор, тоже рекомендуют сделать свои талисманы. То, что позволяет тебе переключиться из мира реальности в мир фантазии. Это должно что-то быть, потому что это тебе поможет. Опять же, это не напряжный совет. Тебе не нужно что-то придумывать. То есть не обязательно покупать мантию Гарри Поттера. Хотя там были истории, когда одна женщина какую-то шляпу одевала, другой там какую-то маску. Ну, в общем, каждому свое, да? Вывод номер 6. Он про планирование. И большой. Так что собрались. Если вы уделите планированию слишком много времени, то у вас может появиться блестящая идея для романа. Но то, что вам нужно меньше всего. Но это то, что нужно вам меньше всего. Каждый год во время национального месячника сочинения романов я получаю множество электронных писем, в которых авторы с ликованием сообщают: мы выходим из конкурса, потому что нашли такой замечательный сюжет, что намерены долго и тщательно работать над ним, чтобы получилось как можно лучше. Когда через полгода я интересуюсь у этих людей, как идет работа, всегда оказывается, что они вообще прекратили писать роман. Почему? Потому что они испугались, что испортят свою книгу, работая над ней. Первый черновик романа подобен тесту. Чтобы оно поднялось, нужно его хорошенько поколотить. Когда вы натыкаетесь на фантастическую, единственную в своем роде идею для книги, вам трудно относиться к своему детищу с той долей пренебрежения, которое нужно, чтобы превратиться в волшебную мечту в обычный черновик. Ограничив время работы над идеей, одним месяцем вы не сможете слишком сильно за нее бороться. Таким образом, у вас будет гораздо больше шансов воплотить ее в жизнь. Дальше. Подпункт номер 2. Ну, в общем, понятно, да, что если тебе кажется в процессе, ну вот, гениальная идея, буду ее писать долго, 15 лет, лучше так не делать. Подвывод номер 2. В определенный момент планирование работы становится лишь поводом, чтобы ее отложить. Вы никогда не почувствуете себя достаточно готовым, чтобы перейти к написанию книги. Чем больше времени вы тратите на планирование, тем больше шансов, что вы не решитесь продолжить работу над шедевром, который способен оправдать столь длительную подготовку. Избавьтесь от давления и смело погружайтесь в роман. Подвывод. Планировал, да не вы планировал. Да? К черту планы, берись и делай. И третий подвывод. Подготовка к сочинению романа, особенно если вы хорошо с ней справляетесь, лишает вас части удовольствия от самого процесса сочинительства. Очень скучно 30 дней подряд переносить на бумагу то, что вы уже тщательно спланировали за несколько месяцев до этого. Если времени на планирование было мало, то у вас по-прежнему к началу работы останется множество нерешенных вопросов. И это прекрасно. Благодаря этому процесс писания становится временем сплошных открытий. И вы, как автор, сохраняете возможность удивляться и радоваться тому, что приходит в голову. Поэтому, изучая списки вопросов о героях, сюжете, времени, месте действия, языке, которые приведены в этой главе, не забывайте, что это не документ, который нужно заполнить во что бы то ни стало. Это всего лишь ненавязчивый способ помочь вам понять, что вы любите в романах и что хотели бы привнести в свой. Любопытная штука у нас на шеях болтается, головушка, и она может создавать удивительные миры. Тут я полностью согласен. Еще раз, я про это уже сказал, но я доверяю собственной интуиции и не стою сам у себя на пути. Просто сюжет сам разворачивается, и ты такой: «О, ни хрена себе». Вот номер 7, пожалуй, самый короткий. Это типа домашки, выписать, что нравится в рассказах, а что нет. Это же, помню, Минаева Сергея Минаева, его все время тыкали пальцем, типа: «Вот, ты копируешь Бекденбера», или как его, который написал «99 франков», «Ты копируешь Хемингуэя», «Ты копируешь Чарльза Буковского». Да ну что, блин. Ну, естественно, автор, когда начинающий автор любит читать других авторов, его работы начинают походить на что-то среднее. Это нормально. Но задание в другом. Тебе нужно просто выписать короткий список, а потом на него опираться, когда ты начинаешь писать. Фу, еще два вывода осталось. Я уже устал. Вывод номер 8. Я выяснила, когда мы пишем о том, что нас пугает или к чему мы испытываем отвращение, наше творчество становится глубже и содержательнее. Вот несколько категорий для литературного гистаминного теста. Мои глубинные страхи, социальные и политические проблемы, разрывающие мое сердце, географические пункты, которые меня отталкивают, качества, раздражающие меня в людях больше всего, запахи и вкусы, о которых меня тошнит, предметы, наводящие на меня ужас. Теперь перечислите как минимум 5 элементов для каждой категории и постарайтесь быть при этом максимально точным. Если ваша работа над романом застопорилась, обратитесь к списку и посмотрите, какие его пункты вызывают наибольшую реакцию, какие вы чувствуете нутром, и добавьте их в одну из сцен. Впрыснув собственные страхи в повествование, вы отправитесь в самые фантастические глубины, о существованиях которых и не подозревали, а заодно, возможно, разделайтесь с некоторыми из своих страхов. Проще говоря, всячески усиливайте свой творческий зуд и при этом и в этом месяце, и позже. Забавно. И этот вывод работает. Короче, тебе нужно вывести самого себя на эмоцию. А на эмоции выводят как раз-таки не очень приятные вещи. То, что ты не любишь, то, что ты боишься, то, что тебя нервирует, бесит, раздражает в других людях. Берешь эти характерные черты и наделяешь злодеев в твоей книге, если они, конечно, будут. Почему нет? И тут твоя машина мозговая начинает работать еще интенсивнее. Хороший подвывод. А еще второй подвывод, что это своеобразная форма психотерапии. Вот как выяснилось. И вывод номер 9. Он финальный. Про черновик, про то, что как с ним работать. Прошло 30 дней. На протяжении 30 дней нужно было выдавать норму по словам. Нужно было писать каждый день. Хотя я его не придерживаюсь. Считаю, что один день надо хотя бы отдыхать, чтобы фляга не засвистела. Вывод номер 9. По статистике, более 90% людей, начинающих писать роман, так его и не заканчивают. Вы попали в счастливое меньшинство. Гордитесь этим. Закончите черновик романа. Это уже выдающееся достижение. Но сейчас наступает новый этап – редактирование. У меня есть несколько советов для вас. Во-первых, отложите на время книгу, постарайтесь не думать о ней. Обычно достаточно 6 недель. Главное – забыть сюжет, чтобы детали помнились не совсем точно. Это позволит вам, когда вы вернетесь к черновику, взглянуть на текст глазами читателя. А ведь редактура как раз заключается в том, чтобы сделать ваш безумный или лихорадочный черновик таким, чтобы его не стыдно было показывать соседям. Во-вторых, вернувшись к работе над романом, поначалу просто читайте и делайте заметки о своих впечатлениях. Можно работать с распечатанным текстом, использовать стикеры, зажимы или с электронной версией при помощи функции комментирования и отслеживания изменений в текстовом редакторе. В любом случае, рассуждайте с позиции читателя. Упорядочив свои пометки, вернитесь к началу и внесите необходимые правки. На этом этапе вы устраняете структурные проблемы, недостоверные мотивации и убиваете своих любимцев. Сцены, не развивающийся сюжет. Помните, если сцену можно выбросить с романа без ущерба для него, так это стоит так и поступить. Последний этап – проверка орфографии, грамматики и связанности повествования. Тут соединяются все провисающие концы, а книга подготавливается к следующей ступени – привлечение бета-ридеров. Поздравляю, вы написали черновик и призываю не бояться редактура. Она гораздо интенсивнее, чем кажется на первый взгляд. Бум! Ура! Все, я закончил. Два подкаста подряд записывать. Так, себя. Значит, про редактуру. Нужно делать перерыв. Нужно это оценивать как с позиции такого незаинтересованного читателя, хотя как это получится, если ты все равно помнишь, что там будет. Вот еще раз, я написал 12 глав, и мне кажется, что первая глава самая слабая. Потом идет вторая, потом третья, и вот как-то дальше все закручивается, заверчивается, прям что-то вообще непонятное происходит. Я, оказывается, хорошо пишу, ну или мне кажется, не знаю, наверное, кажется. Но надо, в общем, отдыхать. Отдыхать, и я, кстати, уже нашел на этом этапе редактора, корректора, точнее, это есть четкое отличие между корректором и редактором, как оказалось. Никогда не работал с этими ребятами. Они мне назвали ценник. Узнал, оказывается, что русский язык-то пригодился. Я пишу так неграмотно. У меня может в одном слове быть три ошибки. Я не преувеличиваю. Я просто деревенщина. Не понимаю, как при такой начитанности я пишу неграмотно. Если почитать, кажется, что это какой-нибудь Ваня из села, который видел только трактор и на нем ездил до школы, видимо. А потом прогулял все уроки, и все. И больше никогда там не появлялся. Вот так я пишу, как этот Ваня. И я нашел редактора. Мне выкатили ценник. Получается 500 рублей за 10 тысяч знаков. Я не знаю, сколько это, правда. Но вот будем редактировать. Так что по плану, когда я вернусь, а я вернусь 14 апреля в Новосибирск, я буду потихонечку выкладывать первые главы бесплатно. Ну, чтобы ты оценил. Это очень непростая книга. Вот. Ну, интрига. Та-дам. Ладно, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.